Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
Ці маємо наразі вже телефонний дзвінок з Харкова від Лідії. Лідія, ми слухаємо вас.
Добрий день. Ми не маємо права і у молитві говорити «Люблю вас любов'ю Господа нашого Христа».
Лідія, вибачте, будь ласка, зв'язок дуже поганий. Ми не зовсім розуміємо всі слова, але мені здається, я зрозумів ваше питання. Один з служителів говорив, що не варто в молитві говорити ось такі слова. «Я люблю всіх вас любов'ю Ісуса Христа». До речі, я знайшов цей текст, Филип'ян 1:8. Павло колись казав про це членам церкви Филип. Отже, Олексій Анатолійович, який коментар можемо дати на таке побажання служителя?
То есть вопрос, можно ли так говорить, да, что я люблю вас любовью Иисуса Христа, да? То есть вот такой вопрос. Ну, мне кажется, не то, что можно, а если Павел нам написал, я думаю, что это будет правильно. Почему? Потому что человек есть человек, и у него есть какие-то душевные качества, и поэтому, когда мы подойдем к другому человеку, скажем, просто «я люблю вас», да, это будет, ну, не совсем адекватно, может быть, воспринят. И поэтому, когда ты говоришь, что ты любишь любовью Иисуса Христа, то это будет понятно и ясно, и очевидно. Это, во-первых, да, то, что это любовь Божья, это не какая-то моя личная любовь, да, а это «я люблю тебя не потому, что я хороший, а я люблю тебя, потому что Иисус любит меня». Я люблю тебя только потому, что Господь взял мои грехи, пострадал за меня, искупил меня и дал мне Духа Святого. И поэтому я люблю тебя через Иисуса Христа. И второе – это то, что я люблю тебя любовью Иисуса Христа, потому что Иисус нам сказал: «Любите друг друга так, как я возлюбил вас». Мы должны это тоже понимать, что это такое, как любит нас Иисус. Он, опять же, пожертвовал самим собой ради нас, для того, чтобы мы были живы. И поэтому в Иоанна написано то, что нету больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Это, вы знаете, как бы разная любовь. Можно, вы знаете, комфортно любить. Ну, допустим, мне ничего не угрожает, мне не надо ничем жертвовать. И я могу, конечно, кому-то помогать, служить кому-то, кормить, там, что-то отдать свое ненужное, так скажем, которое, допустим, я уже не ношу и так далее. Ну, вы понимаете, да, что можно служить и не жертвовать. А Иисус, видите, как Он не просто послужил нам, а Он отдал душу свою за всех нас. Насколько это важное заявление, что любить любовью Иисуса Христа – это больше, чем любовь. И Павел дальше пишет: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Да? То есть это очень сильное заявление. Это не пустые слова. Это больше, чем жизнь и больше, чем смерть. Вот это любовь, любить другого любовью Иисуса Христа. И еще я хочу сказать, когда мы даже не подтверждаем, да, допустим, что мы любим любовью Иисуса Христа, а просто проявляем эту любовь, вы понимаете, что вы себе приписываете славу, да, допустим, там, вот вы кому-то помогли, и вам человек сказал спасибо, и вы так, и сказали «пожалуйста». Вот, этим самым вы приняли славу себе, да, а вы на самом деле это помогали не потому, что вы такой добрый, а потому что Иисус вас спас, а потому что Иисус вас благословил, и все, что ты имеешь, это от Господа. И не хвались этим, что это твое, это все от Господа. И поэтому, когда мы что-то делаем, допустим, добро кому-то, да, мы делаем, то мы всегда должны воздать славу Господу Иисусу Христу, что мы это делаем ради Него. И если бы, допустим, Павел, знаете, так сказал, Бог свидетель, что я люблю вас всех. Вот вы такие, вы хорошие, я вас люблю, и я хороший, потому что вот я вас люблю. Вот, это было бы просто уже полное нарушение, да? И как раз это очень важно всегда подтверждать. Я даже вот, мы идем, допустим, в метро, там есть нищий, да, какой-то, и даешь ему там 10 гривен и говоришь ему что-то, и он говорит спасибо. Вот. И надо всегда сказать, подожди, это спасибо Иисусу Христу, это Он тебе дает, это не я даю. Да? А иногда я вообще таким образом делаю. Я бы тебе не дал. Ты моложе меня и здоровее меня. И сидишь тут, деньги просишь. Да? Я бы тебе не дал. Но Иисус, которому я служу, Он сказал всякому просящему у тебя давай. И поэтому как бы вот всегда... Переводим все свои добродетели, которых у нас нету, потому что все, что у нас есть добродетельное, это от Иисуса Христа. Ну так это надо и называть так, что если вы что-то делаете, то вы делаете это от Него и к Нему, и для Него. Вот. И когда вы кому-то помогаете, да, то вы помогаете Христу. Иисус нам сам так сказал, да, если вы сделали это кому-то из моих меньших, то сделали мне. И мы должны вот это всегда понимать, что во мне самом изначально добродетели нет. Я плотян и продан греху, и во мне не живет во мне доброе, а живущий во мне грех, Римлянам 7 глава. И вот это все, что есть доброе во мне, и все, что я могу делать или светить, да, вот, ну, допустим, Иисус говорит, вы свет этому миру. Но мы же не свет. А Иисус есть свет, в котором нет никакой тьмы, только Он есть свет. А мы светим, опять же, чем? Мы светим светом Иисуса Христа. И добро мы делаем, опять же, только потому, что в Ефесянам 2:10 написано, что Он сотворил нас на добрые дела, которые Он предназначил нам, и исполнять эти добрые дела. Итак, поэтому я думаю, что то, что любить всех любовью Иисуса Христа – я думаю, это не то, что неправильно, я думаю, это правильно говорить, и это очень хорошо ставит человека на место, потому что ну, в самом человеке, чтобы мы понимали, любви нету, она отсутствует. И написано 1 Иоанна, не помню, 4:8, 4:7, любовь от Бога, любовь только от Бога. В человеке любви нет. Поэтому тут все правильно написано.
Хочу також нагадати вам, дорогі радіослухачі, що прямо зараз ви можете подивитися нас і на YouTube-каналі Світлого Радіо, зайшовши по допису «Світле Радіо» українськими або латинськими літерами. Там на YouTube-каналі з боку справа ви побачите таке поле, де можна залишити свій коментар, відгук або прямо зараз написати якесь питання. І ми будемо старатися дати на нього відповідь. Маємо ще один дзвінок, до нас телефонує Валентин. Валентин, вітаю, слухаємо ваше питання.
Вітаю. Зараз Путіна переслідують українські власті. І Лукашенка його питається судити воєнним трибуналом, так як він вважається преступником, який... много сделал зла нашей Украине. Я так понимаю, чтобы если бы не было вот этого порядка, как написано в Библии, всякая власть преследует преступника. Вы представляете? Всякая власть преследует преступника. А как вы понимаете по этому вопросу? Вот я хочу у вас задать вопрос.
По поводу Путина, я бы сказал, это все по-другому. Всякая власть от Бога. И то, что Путин находится в России у власти, это тоже получается от Бога. Никуда от этого не деться. Просто Россия — это территория такая, очень, еще раз говорю, страшная. Это написано, если мы откроем, допустим, Иезекииля 14 главу. И там написано таким образом, что... «Сии люди допустили идола в свое сердце и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим, могу ли я отвечать им?» И посему говорит Господь так, «Если кто допустит идолов» и так далее. Ну, прочитайте, изучите эту главу. То есть идет речь о том, что той же России стоит идол нечестия, мавзолей Ленина. Ленин – самый страшный человек на всей Земле и за всю историю всего человечества. То есть это страшнее Калигулы, страшнее Нерона, страшнее там всех остальных каких-то ужасных людей. Страшнее Ленина на Земле не было, наверное, и не будет. И вот этот страшный, ужасный человек, который был слугой дьявола, он сейчас находится на Красной площади, и к нему идут поклоняться толпы народа. Это и есть идол нечести. Поэтому, если даже появились бы в России замечательные братья верующие, а они там есть, они есть, безусловно, но написано, что спасутся только они сами. А страну они не спасут. Почему? Потому что стоит идол нечести. А Господь говорит, ничего не могу сделать. Вот такая вот страна. И вот, она есть на карте мира, и там вот этот идол нечестия стоит. И именно он, я еще раз говорю, это самый большой убийца человечества. И поэтому тут ничего нельзя с этим сделать, пока этот идол нечестия есть. В этой стране будет вот это все и происходить. Вот. И поэтому откуда взялся Путин или все остальные, там, эти там Сталины или еще кто-то, и если, допустим, пройдет еще сколько-то там лет или десятилетий, после Путина появится еще какой-нибудь страшный человек. И все это будет продолжаться, пока стоит вот этот идол нечестия. И изучите Иезекииля 14 главу. Она, по-моему, четко по этому поводу отвечает на этот вопрос. Да, верующие спасутся, но страна не спасется и не исцелится, и ничего нельзя будет с этим сделать. И сколько лет уже это происходит, вот столько оно и... Нельзя изменить эту ситуацию. Господь знает, когда поменять. Господь знает, когда сокрушить это все. Придет Иисус и убьет все духом уст своих. Когда это будет и что это будет, мы не знаем. Ну и опять же говорю, это не наше дело сейчас думать за соседнюю страну. Это ихняя страна. Мы никак не можем на это дело повлиять. Мы можем только сейчас защищаться и побеждать, и прогнать их со своей территории, и здесь восстанавливать Царство Божие. И через вот эту ситуацию, через эту боль или через эту войну, чтобы не были эти смерти наших защитников даром, чтобы все-таки через эту боль и через эту скорбь люди обратились к Господу, обратились к добру, обратились от зла и обратились к добрым делам. И сейчас это происходит, идет исцеление Украины. Да, больно, да, тяжело. Но, как вот интересную мысль сказали недавно, да, то есть вы уже молились до войны, Господи, исцели нас от коррупции, от зла, от ненависти, от воровства. Молились, молились, вот Господь послал нам Навуходоносора для исцеления нашей земли. Ну, просто Навуходоносора зовут Путин. Может быть, это так. Мы не знаем. Вот такие как бы макропоказатели, они открыты таким духовным лицам, как Даниилу. А мы можем только фиксировать, вот, как бы наблюдать за тем, что происходит, и понимать хотя бы чуть-чуть из того, что из Слова Божьего. Но еще раз я хочу сказать, мы должны понимать так. Это не наша территория и не наше дело даже понимать, кто такой Путин и почему Путин. И ну, вообще это не наше. Ну, зачем нам об этом рассуждать? Надо думать о том, что перед нами. Да? Глаза глупца на конце земли, а у мудрого перед лицом. И поэтому давайте быть просто мудрыми.
Дякую за питання і за відповідь, Олексій Анатолійович. Як це добре, коли дійсно влада використовується правильно? І щоб приблизити трохи це питання для всіх нас, хотів би також заохотити або нагадати, що, в принципі, кожен із нас має владу у своїй сім'ї, на робочому місці, просто навіть з незнайомими людьми в силу свого віку. Як це добре, коли ми використовуємо її чисто на збудування, а не на руйнування. До речі, хочу нагадати, дорогі радіослухачі, що прямо зараз ви можете нас подивитися на YouTube-каналі. І прямо там можете залишити в коментарях своє питання. Так зробив ось Віталій Анопко, який написав нам наступне. Вибачте, а що означає благословляти свого ворога? Олексій Анатолійович, будь ласка.
Благословляйте, а не проклинайте, да, написано. Я думаю, что это просто. Благословлять врага, да, что значит благословлять врага? Благословляйте, это не проклинайте. Нельзя проклинать врагов. Нельзя проклинать там русских, нельзя проклинать еще кого-то там. Вообще проклятие – это не наше дело. Это только Божье дело. Никто не имеет права проклинать. Предоставьте весь суд Господу, и Господь совершит. Поэтому давайте беречь свои сердца, да? Даже написано, не радуйся, когда враг твой там погибает. Иначе, если Господь увидит, что ты радуешься смерти врага, то Господь обернет это все не в нашу пользу, а еще и против нас это пойдет. Поэтому тут очень внимательно надо хранить свое сердце. Больше всего хранимого храни свое сердце. Поэтому я бы так сказал, что благословляйте, это значит не проклинайте. И не надо нам никого проклинать вообще. Ни Путина, ни еще кого-то. Да? То есть это не наше дело. Проклятие только от Бога. Проклятие только от Бога. Это только прерогатива Бога. И когда человек берет на себя миссию какую-либо проклинать, он делает себя подобным Богу. А един законодатель и судья, могущий судить, да, и поэтому мы это не имеем права это делать. Наша задача, еще раз, хранить себя в мире. Да, тяжело сейчас, когда вокруг такое беззаконие, мы вообще не можем применить там Матфея 5:44. Поэтому и написано в 24 главе, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Да, это беззаконие расширяется, расширяется, но с каждым днем. С каждым днем. Я сегодня проезжал, ехал сюда на эфир мимо кладбища, там хоронили наших бойцов. Это страшно, это ужасно. Это просто ужасно. И как их можно там благословлять или там благотворить и так далее. Поэтому, еще раз говорю, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И это сложно. И нам сейчас надо выдержать, просто выдержать и не поддаться вот этому страшному гневу, этой страшной злости, ненависти, мести. Нельзя это делать. Защищать Родину надо, но не должно быть ненависти. Просто это должна быть работа. Вот такая работа. И не радоваться, как Господь сказал, не радуйся смерти врага. Иначе Господь увидит, что ты радуешься, и обернет это против тебя. Вот так вот, не все так просто. Очень все непросто. Но сердце свое нужно сохранить. Нельзя быть в гневе, нельзя быть в злости, нельзя быть в ненависти. Хотя это страшно. Когда ты видишь, слышишь, какие ужасы там творятся, но надо сохранить свою человечность. Надо сохранить свои отношения со Христом. Надо держать Христа за руку, когда ты уже не можешь контролировать свои чувства. Просто посмотри на Христа. Разве Христос бы такое чувствовал? Этот гнев, злость, ненависть, месть, вот это все. Нет, Христос не такой. Бог есть любовь. Бог есть милость Божья. И поэтому нам надо иметь вот такие же чувствования, как и в Иисусе Христе, Филиппийцам, 2 глава. И мы должны иметь вот эти чувства и хранить свое сердце. И сохранить его мягким. Мягким, а не жестким, ненавистным, злым. Это очень сложно объяснить. Просто надо быть всегда с Иисусом. Всегда-всегда. Всегда с Ним. Всегда спрашивать у Него. И если есть вот какая-то, допустим, ненависть там или еще что-то, придите к Богу со своей ненавистью. Вот посмотрите на псалмы. Псалмы мне очень нравятся. Вы можете перед Богом, вот как Давид в псалмах, он говорил, там пусть кровь врагов там по камням, детей их там об камни. Ну, короче, можно все что угодно, но только перед Богом. Ты можешь всю свою душевную боль, все свои там переживания перед Богом все рассказать, как Давид. Можно поорать, можно кричать, плакать, можно там с зубами скрежетать, все что угодно, но перед Ним. Вот просто представь, стоит Бог перед тобой, а ты перед Ним вот корчишься на полу и просто говоришь: «Господи, не могу, я ненавижу, ну, Господи, я ненавижу, я не могу победить себя, я ненавижу, я просто поубивал бы всех». Ну, короче, вот во все свои чувства, но ты перед Ним. Как Давид это делал? Излей свою душу перед Ним, перед Богом. Он стоит рядом, тебя слушает. И просто почувствуй Его руку сверху на своей голове, и как Он тебе говорит: «Успокойся, дитя мое, я все вижу, я все слышу. Разве написано, не видит Господь, как притесняют несправедливо? И разве может быть что-то, что не Господь повелел бы?» Все в руках Бога. Он все видит, Он все знает, Он все контролирует. Поэтому успокойтесь. Еще раз говорю, можно перед Ним кричать, орать не на Бога, а перед Богом можно кричать на своих врагов. Все свои эмоции высказать. И поорать, и поплакать, и по все что угодно. И поненавидеть, так скажем. И вылить это все. Но перед Богом Он стоит рядом, все это выслушает, а потом Он тебя обнимет и успокоит, и скажет: «Деточка, я с тобой, успокойся. Вот, вот мой мир Божий, который я тебе даю». И Он тебе даст мир Божий. И ты войдешь в мир Божий и успокоишься. Вот я так советую.
Олексій Анатолійович, може виникнути питання, наприклад, ось такого характеру: а чи може любов бути поєднана з біллю? Тобто, чи може любов завдавати болі? Ось, наприклад, книга Приповістей, 19 розділ, 18 вірш, написано: «Карай свого сина, доки є надія, і не засмучуйся його криком». Це про людські відносини батьків і дітей. Тобто я бачу, що любов може завдавати болю. Виникає питання, коли це оправдано? Чи може завдавати любов болю і коли це оправдано?
Это очень хороший вопрос. Это даже можно взять первый вопрос еще от Валентина. И вот смотрите, мы должны понять, что такое Библия. Или вообще отношение Бога к нам. Бог относится к нам как к личности, к каждому. Он не относится как к группе людей, как к собранию. Нет. Бог относится к лично каждому человеку. Вот каждому. Он не относится к нам, Он относится ко мне. Или к тебе. И все Писание на самом деле, оно не относится к нам, оно относится к тебе или ко мне. И вот это послание, да, допустим, там притча, там кто смущается криком, там не переживай, если ты не будешь его наказывать, потом тебе будет еще сложнее. Вот, или там Евреям 12 глава, да, Бог бьет всякого сына, которого принимает, и кого любит. И так далее. То есть это ко мне. Вы понимаете, книга, Библия или Бог, Он хочет спасти меня. Вот меня, мое сердце, Он хочет меня спасти. Вот, или тебя, вот Он тебя хочет спасти. Не нас. Библия не социальная вещь, не книга, которая рассказывает, как нам правильно жить. Нет. Книга рассказывает мне, как мне правильно жить. Понимаете? Или как тебе правильно жить. Твое отношение, допустим, к сыну твоему, вот оно тебе рассказывает. И вот оно говорит о том, да, вот если у тебя сын, и он буйный, наказывай его, быстрее наказывай. И кто жалеет розги свои, тот не любит сына. Надо бить сына, чтобы он не был буйным. Чтобы потом тебе вообще не пришлось страдать от этого. И поэтому, еще раз говорю, Библия или Бог, Он не учит нас, как жить в этом мире. Нет, совершенно. Он учит нас, как нам жить с Богом, как жить перед Богом. И все. И даже если жизнь складывается ужасно, то есть снаружи, это не значит, что не надо учиться, как жить перед Богом или с Богом. Вы же понимаете, что Иисус не пришел в Израиль, когда Израиль был в расцвете сил, весь такой сильный, могущественный, весь такой. Нет, Как раз Иисус пришел тогда, когда Израиль был оккупирован римскими войсками. Тогда, когда царь был нечестивый, Ирод, когда все продавалось, и там римляне меняли первосвященника, там Каяфу убрали, Анну поставили. То есть это римляне все решили. То есть все было нечестивое, вы понимаете? И все было под римской осадой. Но Иисус пришел и учил о любви. О любви. О любви твоей, твоей собственной любви. Вот твоя любовь вот к твоему ближнему. Вот это нам нужно понять. Это не социальная книга. Это не социальная. Это не книга Макиавелли, которая учит там, как государство устрояется, не устрояется, или как воевать. Это книга твоего сердца. Библия – это книга твоего сердца. Как тебе поступать? Как тебе правильно поступать? И вот это, поэтому это очень индивидуально. И мы должны вот как бы... Когда мы читаем Библию, когда мы молимся, есть Иисус и больше никого. И вот мне очень нравится Матфея 6 глава, да, когда Иисус говорит очень такую революционную вещь. Ты же, когда молишься, зайди в комнату и помолись Отцу, который в тайне, и Бог, видящий тайны, «Воздаст тебе», написано. То есть, понимаете, как вы, когда молитесь, давайте так, никого нету, вообще никого нету, спрячьтесь, никого нету. Нету ни мамы, ни папы, ни брата, ни пастора, никого нету. Есть ты и Бог. И рядом с Богом тоже, кстати, чтобы вы понимали, никого нету, ни ангелов там, ни еще кого-то там, херувимов, серафимов. В комнате двое. Ты и Бог. И больше никого. И вот с ним поговори. И что он тебе скажет? Вот ты услышит и делай так.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Наразі до нас телефонує Олександр з Шостки. Олександр, ми слухаємо ваше питання.
Доброго дня.
Доброго дня.
Дякую за служіння. Спочатку буде в мене благодарність. Я колись задавав питання, воно таке длинне, то ви відповіли дуже... Мені сподобалось і повчально було. Це я маю на увазі, коли ви сказали, що підготовка к путешествию другий раз може бути, це можна сказати, наша земна життя, підготовка к путешествию, чи підготовка к свадьбі невести. Ну, поняв, так що ще раз дякую. У мене таке запитання. Є понімання любви от греків. Воно там агапе, хвіліо, ерос. Я вважаю, що все це обикновенні антоніми. А преданість для мого розуміння от на даному моєму розвитті преданість, преданість Богу любви, то є, ну, ім'я йому Ісус Христос. От це саме наше чоловічеське розуміння. Любов одна. Це дійство. Це не чувство там. А потом уже приходит чувство, когда ты сделаешь действие, когда ты долго терпишь, потом уже приходит это... Но главное, что это действие. И это преданность. Если мы будем преданы нашему Творцу, без... Ну, насколько у нас любви, настолько мы преданы. Если у нас чуть-чуть любви, значит, мы как бы... А когда полностью преданы, тогда мы полностью во власти предоставляем себя. Ну вот мои мышления такие. Если можно, комментируйте, пожалуйста.
Спасибо большое, Александр, за такой вопрос. Сложный вопрос, сложный вопрос. То есть вот эту стопроцентную преданность, мне кажется, если человек еще живой, то ее еще нет. Иисус говорит, Царство Небесное подобно тому, как человек бросит семя в землю, потом сходит зелень, потом колос, потом полное зерно. И когда же созреет плод, немедленно посылается серп. Вот этот плод, это и есть та верность или это преданность. И вот когда эта преданность созреет настолько, чтобы угодить Господу, то тогда немедленно посылается серп. Зачем тогда вам быть на земле? То есть в этом и суть, что вот это... Преданность, мне кажется, она или верность, да, вот, когда она полностью-полностью созревает, то тогда уже посылается серп. Это и есть вот эта, можно сказать, Еноха история, да? Вот Енох ходил перед Богом, и не стало его. Вот он просто отождествился с Богом настолько, что его просто и не стало. Он перестал быть на земле, да? То есть плод созрел, и он как бы, Бог его и забрал. Поэтому я думаю, что вот такой стопроцентный посвященности вот такой мы не видим. Или если мы видим, вот, допустим, в Библии, да, мы не видим стопроцентной такой какой-либо посвященности. А если мы видим, то это процесс смерти. Вот, допустим, Стефан, он был полностью посвященный, и мы видим момент серпа, да, то есть момент смерти. Вот эта посвященность, когда Стефан в 7 главе Деяний доказывает свое посвящение, верность, преданность Господу Иисусу Христу, то и приходит этот серп. А, допустим, если мы смотрим на историю Давида, да, там, Моисея, там, Самсона, все герои веры, то нету идеальных людей. Ну, нету и все. Все как бы где-то как-то еще не созревали вот до такого состояния, допустим, там, как Стефан. Поэтому я думаю, что и даже из наших новозаветных, да, то Петр там лицемерил, то Павел превозносился чрезвычайностью откровений и так далее. То есть у всех какие-то были еще не созревшие для абсолютной преданности. То есть плод не созрел. Должен созреть плод. И вот эта вот преданность, то, что мы учимся, да, каждый день, будучи верующие во Христе Иисусе, мы просыпаемся каждый день и пытаемся быть верным Богу во всем, в поступках, да, в действиях. Но действия, опять же, они вторичны от нашей веры, от того, насколько в нас изобразился Христос, да, или 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот поступаем ли мы во всем так, как он поступал? Или 1 Иоанна 4:17. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он поступал. Вот если у нас вот эта любовь Божия ко всему, чтобы мы поступали так, как Он поступал. И вот это и есть возрастание в вере. Мы каждый день стараемся так поступать. Но у нас, еще раз говорю, есть плоть, которая искушает нас, которая говорит, да ладно, не надо сюда, не иди, здесь не помогай, ты вот лучше иди там помоги. То есть мы как бы выбираем себе такое более комфортное, так скажем, можно сказать, служение, чтобы угодить и себе, и как бы и Богу. И при том, при всем можем лицемерить и долго, и всю жизнь думая, что мы как бы угождаем Богу. На самом деле, может быть, все немножечко по-другому. Но, опять же, это личный путь, это индивидуальный путь, это вот то самое сокровенное, которое мы в тайной комнате, где не в церкви, это только в тайной комнате, где ты прячешься и перед Ним, и разговариваешь с Ним, и слышишь Его, как Он отвечает. Это не значит, что я еще раз говорю, что Он не отвечает голосом. Мы сердцем слышим. С сердцем мы слышим, что мы тут фальшивим, что Бог осуждает. Или наоборот, говорит, добрый верный раб, войди в радость Господина. То есть мы это внутри сердца ощущаем, истина или не истина. И это все происходит вот в этом сокровенном общении с Иисусом Христом, спрятанным под самой-самой дальней комнате, где никто тебя не слышит, никто тебя не видит, и никого больше, есть только ты и Бог. И вот там происходит нечто вот это вот сокровенное, где открываются тайны Божьи.
Хочеться побажати кожному із нас мати якомога частіше такі зустрічі з нашим Спасителем. Наразі маємо ще один телефонний дзвінок. Зіна телефонує нам. Зіна, я вітаю вас. Слухаємо ваше питання.
Об'ясніть мені, що це таке ідолозярдення? Не раз такий ідолозярдення. Що це таке?
І, мабуть, я почув, що таке ідоложертвенне? Правильно, Зіна?
Так.
Олексій Анатолійович, будь ласка, що таке ідоложертвенне в Біблії?
Ну, если мы возьмем библейский культурно-исторический контекст этого всего, то мы поймем, почему. Потому что на самом деле идоложертвенное, то есть раньше приносили жертву идолам. Греческая мифология, да и не только греческая, и египетская, вавилонская, то есть все эти боги, так скажем, они требовали жертвы. И жертва это была, допустим, там, какому-то Молоху, какому-то богу или какой-то, каким-то другим богам. Вот. Это были выдуманные боги, которые в существе своем не боги. Но это были выдуманные боги. Их было очень много, кстати. Были там боги у каждой речки, у каждой горы, у каждой чего только, не знаю, у каждого чего-то, что люди придумывали. Плюс там боги там, плодородия, там, урожая или еще чего-то. И как бы люди считали, что эти боги требуют жертвы. Ну, для того, чтобы там был дождь, или там был хороший урожай, или там, чтобы родились дети, или еще что-то. То есть нужно было приносить жертву богам. И они приносили, то есть там быка или еще кого-то там, убивали его, и как бы и это мясо приносили в жертву. И вот это как бы было и жертвенное мясо. Это мясо, которое не все сжигалось или не все отдавалось священникам, как правило, потому что мяса было много, холодильников не было. И это все раздавали потом людям или продавали на базаре. Поэтому вот это и было как бы жертвенное мясо, так скажем. Павел вообще говорит, что ну, когда вы на базаре, то не переживайте об этом. Покупайте все без спроса и никаких проблем. Но если вам скажут, что это жертвенное мясо, лучше не берите и не ешьте. Опять же, не для того, чтобы там быть осужденным, чтобы не быть осужденным чужою совестью. Вообще-то идол в мире ничто. И другие боги ничто. Все это выдумки. Нету никаких богов, нету никаких идолов. Вообще ничего нет. Это все выдумки. Поэтому, когда ну, какое-то там жертвенное мясо, там, допустим, там Аполлону или еще кому-то, там, какому-то там Вакху или еще кому-то, то есть это же, ну, его нету, этого бога, это выдумка человека. И поэтому Павел говорит, да ради бога, можно это все есть. Но если кто-то соблазняется от этого, то лучше, конечно, это не есть для того, чтобы не для своей совести, а для чужой совести. Все это история, в истории это хорошо описано, то, что это жертвоприношение, которое делали. Даже у нас в Библии есть, когда, я не помню, где это было, когда Павел с Варнавой зашли и исцелили возле ворот храмового. Хромой встал, подпрыгнул, начал славить Господа, то они сразу взяли быка и хотели принести в жертву и назвали там Павла Ермием, а Варнаву Зевсом. Как-то вот таким образом и хотели принести им жертву. Ну вот как бы это такая история, чтобы вы понимали, просто люди придумывали богов, придумали себе всяких там непонятных идолов и приносили жертву этим идолам. И верили в это, в то, что вот если мы принесем жертву, то тогда будет то-то, то-то и то-то, что они там себе загадывали. Вот. Вот і все, що значить таке жертвоприношення.
Дякую, Олексій Анатолійович. Ще маємо деякий час в нашій програмі. Хотілося попросити вас зробити побажання для всіх шукачів відповідей із Біблії. Олексій Анатолійович, будь ласка.
Я хотів би, знаєте, от цю мисль, мабуть, те, що я сьогодні затронув. Біблія – не общественна книга, не колективна книга. Біблія – це лічне письмо, послане к вам. Бог вас очень-очень любит. Очень-очень любит Бог вас. И вот, вот представьте себе, вам, давайте переведу на личности, да, вот, вот представьте, вот вы юноша, и вот, ну, давайте так, вы девушка, да, и вам юноша написал любовное письмо. Он вам написал, как он вас любит. И он дал вам эту записку. И когда вы получили эту записку, да, вы же прячетесь в уголочек, да, вот спрятали, чтобы никто не видел, ни папа, ни мама, ни братья, ни еще кто-то. И вы открываете эту записку и читаете эту записку. Более того, вы, когда читаете эту записку от любимого, то вы не только прочитали то, что в ней написано, вы еще прочитали еще кучу всего между строк, потому что вы догадываетесь, что там что-то еще чего-то. Вы еще что-то там такое открываете в этой записке, хотя там, может, всего 5 слов. Но самое интересное, что вы не идете бежать там к брату или к сестре и рассказать, ты знаешь, а ну-ка расскажи, что мне тут любимый написал. Вы же так не делаете, да? Вы дорожите ей. И вот Бог вас любит. Он возлюбленный, Он жених вас. И Он написал вам любовное письмо. И попробуйте вы его прочитать. И не надо бежать кому-то. А ну-ка вот расскажи, что же мне тут любимый-то написал? Или к папе, или к маме, или к брату, или к сестре. Нет, это лично к вам. Это не коллективное письмо, это личное письмо. Это не просто индивидуальное. Даже индивидуальное не подходит. Это очень личное, потому что там есть любовь, которая от Бога. Написано «любовь от Бога». И вот в этом письме есть любовь. В Библии есть любовь Бога к вам. И вам надо ее понять, принять, почувствовать, услышать, увидеть. И увидеть между строк больше значительно того, что написано. Увидеть эту любовь. И благоговеть перед этим писанием. Благоговеть, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Любить это писание нужно очень сильно, да, то есть и тогда вам откроется великое, недоступное вам откроется любовь Божия. Евангелие, Библия не коллективная, она лично для вас.
Дякую, Олексій Анатолійовичу, за побажання. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді». Будемо чекати вас в майбутніх програмах. Долучайтеся.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.